Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Многие наверняка слышали такое крылатое выражение «камень преткновения». Если рассматривать буквально, то, по сути, это камни, которые спотыкаются. Нечто такое, что создает трудности человеку в его жизненных обстоятельствах. Иногда камнем преткновения называют причину разногласий или конфликтов. И сегодня в передаче захотелось разобраться, подумать, поразмышлять над тем, обо что спотыкаются супруги в семейной жизни и что иногда приводит к серьезным проблемам в семье, а порой даже и к разводам. У нас в гостях отец Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и Православной службы милосердия, настоятель собора в честь Успения Божьей Матери на Визе, духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Я уже немножко обозначила тему нашей передачи, то есть вот эта метафора такая, камень преткновения, и хотелось бы, чтобы мы с вами разобрались, потому что иногда думаешь, размышляешь, ну как так, люди встретились, полюбили друг друга, создали семью, но потом что-то происходит такое, что они начинают испытывать недовольство по отношению друг к другу. Иногда это доходит до более таких ярких чувств и переживаний. Некоторые говорят, вплоть до того, что я его ненавижу или ее ненавижу. Ну, какие-то такие вот моменты возникают. И бывают ситуации, когда семья распадается. И, готовясь к передаче, я подумала над тем, что на самом деле они бывают разные. То есть бывает, когда это касается отношений между самими супругами. То есть что-то пошло не так. Вот бывает в отношениях между родителями и детьми. Ну, то есть споры из-за этого возникают. И бывает то, что связано с отношениями со старшей семьей. И вот сегодня в передаче хотелось бы, чтобы мы с вами потихонечку разобрали, какие это бывают такие моменты, что за этим может скрываться, какие могут быть причины, что можно сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Потому что нас слушают разные радиослушатели, и те, кто недавно семью создали, и те, кто уже давно в браке, чтобы для каждого из слушателей была некая польза такая духовная. И вначале хотелось бы, чтобы мы с вами постарались разобраться. Вот когда семья образуется, проживает, что мешает супругам в их личных отношениях, обо что они могут спотыкаться. У вас большой опыт священнической практики, священнического такого служения. Я думаю, что разные семьи к вам приходят, и наверняка есть некое такое понимание, скажем так, обо что спотыкаются супруги?
Начнем с камня преткновения. На самом деле это же библейское выражение. Его же старец Симеон сказал о младенце Иисусе. Сей лежит на падение и на восстание многих и в предмет пререканий. Камень преткновения, вообще камнем часто в Евангелии именуется Иисус Христос. Камень краеугольный, камень, на который, если человек упадет, разобьется, или он на которого упадет, то сотрет его. На сём камне созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Камень преткновения – это Господь, это Тот, который на камне написал, как жить надо и как жить не надо. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Жизнь – это жить по Слову Божью, по воле Божьей, обозначенным в заповедях, обозначенным в евангельских словах. Смерть – это жить вопреки. И вот это именно камень преткновения. То есть, когда человек запинается, за заповедь Божью и падает, и разбивается. В семейной жизни, ну, конечно, главным преткновением всегда и во все времена, и во всех отношениях является грех. Ну, как бы это ни было банально, но жить с грехом пополам и с Богом одновременно невозможно. Семья по замыслу Божьему – это школа любви, потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, он в нем. Мы любить не умеем, нам любви только стоит еще научиться. Ну вот как младенцу нужно учиться слышать, учиться видеть, учиться говорить, ходить, делать какие-то поступки, то есть освоить навыки человеческих, хороших, добрых взаимоотношений. Так и всякому человеку необходимо научиться тем отношениям, которые ему помогут наследовать Царствие Небесное. Потому что мы не волчата и не собачата, чтобы ограничивать свою жизнь только биологическими потребностями. Есть, пить, конуру для себя устроить. Человек должен научиться жить по-божьему, достичь совершенства, святости. И семья по замыслу Божьему – это как раз школа, в которой человек обучает себя, обучается этим необходимым для отношения с Богом свойствам. Понятно, что мы все люди изначально больны. Мы как бы в отрицательном состоянии находимся. То есть у нас у всех с самого рождения внутри живет вот эта инфекция, называется первородный грех. Мы гораздо легче выбираем зло, чем добро. Нам привычнее реагировать завистью, раздражением, ненавистью, жадностью, чем щедростью, великодушием, кротостью, смирением, любовью. Все добрые дела вызывают у нас внутреннее сопротивление. Нам нужно себя преодолеть. Преодолеть в первую очередь нужно самолюбие, из которого вырастают все остальные страсти. Ну, корень страстей – это самолюбие. Это извращенная, искаженная, поврежденная грехом любовь к себе. Вырастает сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Это как бы три основные ветки, из них уже вырастают 8 страстей. Там чревоугодие, блуд, ну там и так дальше, сребролюбие, гнев. В общем, по классической аскетической литературе. И в отношениях тоже все проявляется. Грех проявляется так или иначе и через эгоизм, и через желание обладать, и через желание подчинить своей воле, через желание потреблять. Да, потому что блудный грех, на котором часто люди думают построить свою семью и семейные отношения, у нас же они как строятся, встретились, через пару недель оказались в постели. Вот как бы все создание семьи. Утром проснулись. Ну а что делать? Все уже, отношения завязались, семья фактически образовалась, потому что она рождается, когда двое становятся одной плотью. Не печатью в ЗАГСе, не венчанием в храме, а семья как вот единая ячеечка, ядро, организм, по-разному их можно называть, именно в этот момент, когда двое стали одним. А потом вдруг понимаешь, что рядом-то чужая женщина или чужой мужчина. Человек начинает жить с чужим человеком. Ну а потом уже просто в колею входит, думает, что там стерпится, слюбится. Ну или что те бабочки в животе, которые возникли при первом взгляде, когда любовь нечаянно нагрянет, это и есть любовь. Это только начало. Это некоторый импульс, который, ну как некоторое зернышко, который при правильном отношении из этого должно вырасти деревце, которое должно принести плод. На это нужно время. Поэтому первый камень преткновения, когда люди, встречая друг друга, торопятся попробовать запретный плод в семейных отношениях. Потому что с точки зрения Бога отношения в семье должны, ну, имеется в виду такие близкие отношения, возникать уже внутри брака, когда человек осознал, что он готов и в горести, и в радости, и в болезни, и в здравии быть с этим человеком. Когда он об этом объявил людям и зарегистрировал свое намерение актом гражданского состояния. Не из-под тишка, не потемный как-то человек там случился, а обозначил: я имею серьезное намерение, я хочу вот эту девушку ввести в свой дом, я хочу дать ей свое имя, фамилию, я хочу взять за нее ответственность. Я это всем объявляю и фиксирую перед государственным органом. И дальше человек Богу говорит: Господи, я готов перед тобой взять ответственность. Я беру эту ответственность, благослови. Совершается бракосочетание, венчание, благословение на брак. И начинается семейная супружеская жизнь. Вот так должно быть по Божьему. И в этом случае надежды, что это очень сложно организуемое строение, как семья, сохранится до конца дней, гораздо больше, чем когда строят через другое место.
Отец Евгений, давайте дальше продолжим. Вы такую основу обозначили, но бывает ведь, что вот вроде бы все сделали правильно. Ну, вот как вы сказали, да? Потому что ситуация, когда строится вот семья именно так, что 3 дня увиделись, и потом что-то образовалось, а еще если беременность наступила, да, то есть это, ну...
Обычное дело.
Ну, обычное дело, но потом просто, мне кажется, приходится людям очень много усилий прикладывать. Ну, то есть, если они хотят действительно семью сохранить, очень много усилий прикладывать для того, чтобы ее сохранить.
Да,
ну,
конечно,
чтобы выстроить отношения.
Перестраивать это настолько... Вот мы храм восстанавливаем, всегда... Строить новое в 100 раз легче, чем перестраивать старое. Потому что столько всяких нюансов, столько нужно дополнительных сил, ресурсов. Ну, строить на кривом фундаменте. Ужас. Поэтому, конечно, а семья это же это условие счастливой жизни человека. Человек на земле может быть счастливым в полной мере только в счастливой семье. Если семья несчастна, то человек, ну, при всех других показателях положительных, он все равно не будет счастлив. И как это упускать из виду? Как это делать криво-косо, надеясь на авось? Как это по течению, само собой, как-то срастется, вырастет? Ну как? Ну дом, когда мы строим, у нас же есть проект, у нас есть серьезный к этому подход, у нас... Есть, ну, или мы специалистов привлекаем, или сами учимся. Но дом – это не семья. В конце концов, дом можно сломать и там новый построить. Конечно, это затраты, но это не так влияет на счастье человека, когда ты ломаешь свою семью и там строишь какую-то новую семью. Это же все с вырыванием кусков своей души, своего сердца. Ну, с разрывом сердца жить тяжело. Мы там коснулись вопроса, что все правильно вроде начали.
Отец Евгений, ну просто вот смотрите, случай из практики, например, да, то есть и супруги верующие повенчались, но конфликты возникают, как в поговорке у нас говорится, семейная лодка разбилась о быт. Кто чего должен делать? Начинается трение в каких-то таких простых вещах. Кто...
Мы когда только начинали свою... жизнь семейную, у нас была такая, ну, старица не старица, ну, верующая пожилая женщина, инвалид с рождения, Марфа. И мы, когда после венчания к ней заехали, ну, просто как-то почтить, поблагодарить, она на нас посмотрела и сказала слова на всю жизнь. Она говорит: детки, покоряйтесь друг другу. Вот это важнейшее условие. То есть там пытаться как бы с юридической точки зрения понять, кто прав, кто не прав. Кто покорился, кто смирился, тот ближе к Богу. Вот это условие. У Бога-то ведь оно не как в суде, как это «мои суды, не ваши суды, мои мысли, не ваши мысли». Мы часто пытаемся примерить к Божьему делу какие-то человеческие мерки. Ты должен, я должна, кто должен мыть посуду. Но на самом деле все же просто. Есть обязанности мужские, есть обязанности женские. Это все нужно, ну, во-первых, узнать на берегу. Потому что семейная жизнь, она ясная, она не тайна. Там все давным-давно расписано, описано, и в Священном Писании описано, и в каких-то хороших произведениях культуры, искусства. И это все же надо обсудить. Период ухаживания, посмотреть, поговорить, кто пеленки стирает, кто посуду моет, кто мусор выносит. И там на самом деле все понятно. Об этом нужно уметь разговаривать, договариваться. Посуду мыть – это женская обязанность. Мусор выносить – это мужская обязанность. Но женщина, ну, по-хорошему, она к этому подготовит, то есть увяжет хорошо, там бантик сделает, выставит. Он пойдет на работу, мусор вынесет. Что тут непонятно? Какие есть такие камни преткновения, которые, об которые ломаются брачные суда? Ну, может, я не знаю, может, я что-то не знаю, давайте разберем. Но я люблю мыть посуду. Мне нравится мыть посуду, поэтому я часто делаю это как комплимент. То есть это не моя обязанность. Я, конечно, когда-то и могу сказать и девочкам, и супруге, почему посуда не помыта. Но часто я просто прихожу и мою, потому что, ну, мне хочется сделать приятное, например. И семья именно вот в этом состоит, не в выяснении и подсчете там, ты кто сделал, ты что, а в проявлении заботы друг о друге, в любви, ну и в таких маленьких каких-то приятных вещах, простых.
Мне кажется, знаете, иногда бывает ситуация, ну, поскольку вот я работаю с беременными, да, потом они, детки, рождаются, очень важно, ну, уметь видеть, что ли, немощь и нужду, что ли, другого человека. Потому что, например, когда в семье там двое-трое совсем маленьких детей, на самом деле иногда мама не успевает, ну, какие-то такие бытовые вопросы, моменты осуществлять. И как раз, ну, мне так кажется, что мужчина может... действительно, вот как бы из любви, из уважения к своей супруге помочь в тех вопросах, которые, ну, вроде как бы не в его компетенции, если Нет. можно.
Вчера пришло письмо по поводу чистоты. Всякие бывают ситуации. Ну, например, я воспитывался в семье, где, ну, идеальный порядок. Вот. И понятно, что если я чего-то ожидаю, но сначала нужно как? Знания, умения, навыки. Сначала нужно рассказать, потом показать, потом закрепить. И так происходит воспитание. Я просто в какой-то момент взял, сделал дома приборку так, как мне важно, как нужно. Это все по любви, это не для упрека какого-то. Если тебе что-то нужно, сделай так, покажи, научи. И все. Пришло письмо, и там... Ну, там семья, она уже развалилась, к сожалению, ну, вот разбившийся быт. Но даже сейчас бывший муж, он мне, его бывшая жена является прихожанкой нашего храма, и он прям с фотографиями: повлияйте на мою бывшую жену, у нее в квартире, ну, невозможно, и прям такие фотографии приводит, там, тут не прибрано, там не прибрано. И это на две страницы мелким почерком. И я думаю, ну как это вообще, действительно, как можно, ну, строить отношения при таком аптекарском подходе? Но что-то тебе не нравится, хочется улучшить, возьми и улучши. Всегда очень раздражают такие руководители, которые только руками водят. Но если ты хочешь воспитать своих сотрудников помощников, соратников. Но встань рядом, не надо просто пальцами показывать, это туда, это сюда. Ведь с любовью. Я помню какой-то рассказ, когда женщина свою подругу встречает, а та какая-то вся забитая, зачуханная, мама троих детей, и она такая, ну, какая-то бесцветная, бездушная. Вот, и муж ей недоволен, и свекровь все время что-то какие-то замечания находит. И то, и другое, и третье. Вот, и она такая все убитая. А потом проходит там пара-тройка лет, и вдруг она ее встречает абсолютно другой, счастливой, красивой, стройной, с счастливым взглядом, открытым на жизнь. Она говорит, что случилось? Она рассказывает, что... Ну, говорит, в конце концов, муж, он с кем-то спутался и ушел. А я встретила человека, или он меня встретил, и мы как-то стали дружить, и вдруг я поняла, что я хорошая хозяйка, я хорошая мама, я прекрасная жена. Да, говорит, а как это случилось? Ну, говорит, так он просто все самое лучшее какое-то замечал, и за это меня благодарил и этим восхищался. И я вдруг осознала, что действительно это во мне все есть. И часто он просто что-то брал и делал. Мы вместе делали какие-то трудные, казалось бы, вещи раньше. Мы превратили в радость. С радостью делать домашнюю уборку. Превратить это не в проблему, не в причину ссоры, понуканий, там, себя, детей, а под музыку, с шутками как-то. Превратить это в новую возможность сближения. И вдруг случилась вот эта счастливая метаморфоза, перемена. Просто по-разному можно. Можно во всем видеть проблему, и это признак старой души, кстати. Да? Вот старики, они боятся перемен. Им кажется, надо сидеть вот там, сжавшись, и как бы поменьше, чтобы сквозняков. Поэтому двери закрыты, форточки закрыты. А молодая душа или молодой человек, он во всем ищет возможность. Я и это могу улучшить, и это могу исправить. И за дверью он всегда ищет возможность. Поэтому, конечно, не надо стареть душой.
Отец Евгений, вот вы, мне кажется, хороший такой момент обозначили, который тоже, мне кажется, нередко мешает в семейных отношениях, вот именно между супругами прежде всего, это критика. Мне кажется, критика, она же бывает разная. Бывает на самом деле то, что соответствует действительности. Ну, человек сделал плохо. Ну, какие-то такие ему обозначили. Но здесь, наверное, какие-то важно на какие-то моменты обозначить внимание. То есть, как оно должно быть сказано, может быть. То есть, иногда бывает критика, ну, такая она, ну, как некоторые говорят, придирается ко всему, что вообще происходит. И не замечается того, что есть хорошее в человеке. Да, вот как вот вы сказали, что этот мужчина встретился, он замечал хорошее, но и старался помочь исправить то, что не нравится.
Это вообще принцип построения любых отношений. Это уважение человека и принятие его. Очень важный камень преткновения – это неоправданные ожидания. Девушка придумывает себе какой-то виртуальный образ или юноша. Себе фантазирует, как бы он видел свою будущую жену. Потом встречает, как на огласительных беседах одна женщина такой вопрос задала. Вот я просила, говорит, у Бога, чтобы он дал мне встретить половинку. И когда я встретила, поняла, что это, ну, это не та половинка, о которой я просил. И в этом проблема, потому что каждый человек уникален и он свободен. И, например, мужчину нужно брать по номинальной стоимости. Вот какой он есть, если ты его берешь, то бери. Не надо надеяться, что тебе в ЗАГСе выдадут напильничек, и ты там потом подровняешь, отредактируешь, в свои какие-то рамки вставишь, и он у тебя засияет. То же самое с женщиной. То есть мужчина берет замуж такую женщину, которую он на берегу, осознанно, в добром уме, в твердой памяти готов при всех обстоятельствах терпеть до конца. И это должно быть взвешенное решение с холодной головой, без вот этих обрамлений уже в какие-то там оправы. Это важнейшее условие. Человека нужно принять таким, какой он есть. И учиться строить с ним отношения. Хорошее развивать благодарением, восхищением, искренним каким-то приятием человека. Какие-то недостатки терпеть. Недостатки нужно научиться терпеть. Но недостатки — это то, что человек сам он исправить не может. Ну, например, он ночью храпит, это его, ну, какой-то физический недостаток. И не надо из-за этого там ломать копии. Нужно просто подумать, как можно это решить. Ну, там есть какие-то там специальные прищепочки, в конце концов. Или просто всегда ласково следовать. Может быть, лишний повод проявления любви. Погладить и так разбудить, повернуть на другой бок. Это как бы все принимается. Недостатки терпим. Недостойное поведение не терпеть никогда. Вот это очень важный момент построения отношений, потому что супруги, они равны. Они в упряжке вместе идут. Жена – это не собачка на привязи, которая там «иди сюда, пошла вон». И муж тоже – это не кот, которого ты приласкала, выбросила. Они равны перед Богом. У них, конечно, есть свои обязанности, есть иерархия, но в отношениях обязательно должно быть равное уважение, равный голос в принятии решений, но как бы последнее слово по каким-то семейным ключевым вопросам, оно, конечно, за мужчиной, но от него очень важно, чтобы женщина чувствовала вот это равное в ответственности за семью отношение. Конечно, очень важно вообще научиться прямо выражать свои чувства. Это непростая наука. Мы всегда боимся прямоты. Боимся, что человек не так поймет, не так среагирует, не так ответит, не оправдает ожидания. И мы все время такие кривые заходы через косвенное выражение чувств. Ну, например, пара идет по улице, видит кафе. Девушка, ну, вместо того, чтобы попросить, давай зайдем, кофе попьем, она спрашивает, ты не хочешь кофе попить? Ну, и мужчина, естественно, он прямо отвечает, я не хочу кофе попить. Она расстраивается, что он ее не понимает. Но зачем такие подъезды? Потому что мужчина, он очень простой человек. И вот в отношениях очень много таких именно лукавых, косвенных выражений. Это бывает ирония, это бывают гипертрофированные какие-то «ты всегда», «ты никогда», «никогда не можешь», «всегда опаздываешь». И это слово, оно всегда оно убивает, потому что оно в ней ложь. Хоть один раз она же вовремя пришла, значит, уже не всегда. Но это сразу электричество возникает, потому что человек начинает сразу оправдываться. Я не всегда, я иногда, я не, как бы в другую форму уводит диалог. А нужно научиться прямо выражать свои чувства. Я переживаю, когда мы опаздываем. Но так можно сказать про то, что женщина долго собирается. Но мужчине на это да и дана голова, чтобы он думал и как бы предупреждал. Ну, потому что это же тоже опыт сын ошибок трудных. Если ты понимаешь, что твои девочки, жена, дочки собираются полчаса, ну, ты закладывай это время, ну, как бы заранее. Если вам нужно выйти в 9, ты говоришь, что мы выходим в 8:30. И они как бы спокойненько к 9 уже выходят, ты как бы не нервничаешь, понимаешь, что у тебя полчаса в запасе, ну, там, новости почитать. Но в 9 уже все собрались, без крика, без шума. Но это твоя ответственность как руководителя. Ты капитан корабля, и ты вот эти нюансы должен предусматривать, если ты хочешь, чтобы твой корабль нормально плыл. Вот, конечно, важно обозначать, что я переживаю, когда мы опаздываем. Я переживаю. Не говорить, когда ты выходишь не вовремя. Все, слово «ты» – это уже конфликт, это уже нападение, агрессия, нужно защищаться. Нужно научиться выражать свои чувства. Я расстраиваюсь, когда вижу вещи, разбросанные по комнате. Так можно сказать о носках. или одежде, снятой тут же и там оставшейся здесь на полу, о своих чувствах. И близость, она как раз в том и состоит, что два человека, они настроены друг на друга, они готовы услышать о чувствах другого человека, и если это от тебя зависит, ну как-то отредактировать свое поведение. А не как фехтовальщики, это ты, нет, ты виноват, нет, ты, это твои родители, нет, и все, и без конца. Слово «ты», оно вообще в браке отсутствует. Есть слово «мы». Вот с момента семьи уже все «мы». «Мы» – и это всегда пополам. Но если ты хочешь, чтобы тебя услышали, научись прямо говорить о своих чувствах.
А я, знаете, еще подумала над тем, что, мне кажется, когда, если что-то встречается, вот то, что не очень нравится, да, там, в порядке или там еще в каких-то таких моментах, вещах, полезно бывает еще и вспоминать о заповеди, которую нам Господь дал в Евангелии, да, относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. То есть, и вот, ну, прежде чем чего-то сказать, ну, подумать, а если бы мне так сказали, ну, насколько бы я услышала и захотела бы измениться, да, и то есть, и подумать, может быть, на тему, как бы надо было сказать, ну, чтобы и услышали, и поняли.
Что-то вы много требуете. Это поведение зрелого человека, осознанного человека. Мы сейчас, ну, я так предполагаю, мы обобщенно при очень благоприятных условиях годам к 40 человек становится взрослым, зрелым человеком. Многие и до смерти остаются, ну, таким инфантильным, недоразвитым, капризным подростком. Это же, ну, осознанность, то есть надо как бы проанализировать, как бы я хотел, чтобы ко мне относились, так и себя веди. В основном мы ведем себя как капризные дети. Я хочу, я не хочу, будьте любезны, все под меня подстройтесь. Какая там рефлексия, саморефлексия? Это, вот, но стремиться к этому нужно, это правильные вещи. Конечно, взрослый человек, он осознанно отвечает за свои слова. Он произносит для того, чтобы быть услышанным, а не просто чтобы сказать или чтобы человека подзацепить. Это зрелость. И, конечно, она должна прийти, но она не приходит с возрастом, она приходит с опытом внутренней духовной жизни, когда человек внимателен к себе, когда он сверяет себя с системой координат евангельских заповедей, когда он кается, когда он молится Богу, когда он советуется с духовником, когда он ведет внутреннюю работу. Он заботится о тех плодах, которые в нем вызревают. Если он этого не делает, то само по себе как-то, ну, картошка, она не вырастает сама по себе, там сорняки, эти вьюны, они все ее задушат. Это невозможно. Поэтому зрелых людей сейчас очень мало. В основном такие недоразвитые подростки капризные.
Наша передача подошла к концу. Если у вас возникли вопросы, вы можете их присылать по WhatsApp на номер телефона 8-950-55-65-788 или на электронную почту, адрес которой указан на первой странице аудиоархива православного радиоканала «Воскресенье». До встречи через 2 недели. Всего вам доброго! Thank you.